Итак, друзья, это у нас тренинг выездной Международного открытого йога-университета. Сегодня у нас 5 февраля 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Так, чудесно. Мы остановились на каком-то вопросе,
да.
Прервали его и недообсудили. Напоминаем вопрос.
Если мы занимаемся мантрой-йогой, хатха-йогой и пранаямой одновременно, достигаем каких-то результатов, например, жизнь становится
лучше,
да, то потом как мы можем, передавая это знание, сказать, что именно пранаяма дает результат, когда мы занимаемся полностью в комплексе? Мы же не можем это разделить, да?
Ну, друзья, на самом деле, знаете, в комплексе хорошо. Значит, для обретения тех каких-то положительных вещей работала и пранаяма, и мантра. Можно перечислять их, когда разные виды йоги даешь.
Если человек занимается хатха-йогой, ему говоришь, добавь еще пранаяму. Зачем? Зачем? Я занимаюсь хатха-йогой, она дает результат. Зачем я буду заниматься еще какими-то другими видами?
Ну как, во-первых, можно, знаете, такой ход конем сделать, сказать, ребята, ну а хатха-йогу ты откуда узнал? Откуда он узнал хатха-йогу? Древние йоги-йогини научили. А древние йоги-йогини однозначно говорят, что после хатха-йоги ступень должна быть пранаяма-йоги. То есть тут уж либо всему следовать, либо на свой страх и риск. И сказать, что древние йоги-йогини рекомендуют. В йога-сутрах Патанджали, соответственно, после третьей ступени асаны идет четвертая ступень пранаяма. Так что вперед. Вот можно такую аргументацию привести.
Хорошо. И вот про то, что еще считать все-таки результатом, потому что мы говорим о том, что может перестраиваться организм, да, и могут быть какие-то негативные моменты. В основном упор идет на то, что занимайтесь йогой, и будет вам счастье. Но происходят какие-то перестройки, да, и бывает там что-то больно, там и даже болезни какие-то возникают, там и тело перестраивается настолько, что оно может быть даже и разрушаться где-то, да?
Так, стоп, что значит разрушаться где-то? Это где вы такую йогу видели, чтобы что-то разрушалось? Давайте без разрушений.
А как же самадхи, если человек выходит в самадхи?
Слушайте, вот вы преподаете йогу, вот почему мы не запрещаем преподавать йогу людям, не прошедшим у нас полный курс? Потому что ахинея сейчас звучит, полнейшая. Причем здесь самадхи, да. Нет, я просто к чему, что до самадхи от хатха-йоги, вернее, как от этой ступени, да, еще пранаяма, пратьяхара и еще три последних. Самадхи – это ого-го. Ну, при чем здесь разрушение самадхи?
Я спрашиваю в связи с такими конкретными ситуациями в своей жизни.
Да.
У меня были друзья, которые очень серьезно занимались йогой.
Хатха-йогой.
И пранаямой, и мантрой.
Да.
И карма-йогой.
Да.
И
что?
Серьезно.
Да.
И умерли от рака.
И что?
Ни один, ну как бы, не.
И что? А при чем здесь это?
Вот, и у меня в связи с этим...
Нет, послушайте, знаете, это в этом самом...
Человек занимался, умер от рака, и...
Нет, при чем здесь, знаете, это вот, есть такой анекдот, что самая...
Подумываешься.
Нет, послушайте, самая опасная в мире вещь, самая ядовитая, это огурцы. Вот по статистике, все, кто умер вот с такого-то по такого-то, хотя бы один раз в жизни ели огурцы. Понимаете, да? Да, это, знаете, это где здесь логика, где здесь причина и следствие? Нет, это здесь вообще нет, ну, представьте, да, вы с одной рукой делаете одно, а другой рукой что-то делаете прямо противоположное.
Он считался со мной за дополнительные дни, там, за проживание, за питание, за выходные подходим.
Значит, это здесь нет логической увязки. Это может быть наследственное, это может быть условие обитания. Вы же не думаете, что йога это какое-то волшебство? у нее есть вполне конкретная, ну, как бы ограниченная сфера деятельности. Она не может лечить какие-то вещи, вообще йога ничего не лечит. Вот, поэтому как-то увязывать одно с другим, ну и хорошо. Как, какая логика здесь? При чем здесь одно с другим?
Но меня успокаивает тем, объясняет мне, почему это некоторые люди, почему такое произошло, что вот, ну, пошел такой сильный духовный рост, что материальное, оно просто вот отвалилось, как ракета, когда запускается в космос, у нее вот эти вот нижние части отваливаются, и поэтому тело уже не вмещает вот это вот духовное вот это содержание, которое настолько сильно... Как бы...
Слушайте, ну вот если вы будете, как будущие преподаватели, такое рассказывать на занятиях, я боюсь, люди просто побегут от вас со страшной силой. Вот это как раз пример того, что, ну вот, ну это путаница, при чем здесь это? Вообще я не понимаю, при чем здесь это? При чем здесь йога и, значит, смерть человека от непонятных причин? При чем здесь самадхи? При чем здесь то, что отваливается он от чего-то? Йога это как раз наоборот. Она учит вас в первую очередь гармоничной жизни, что и там, чтобы было все нормально. Ну, это хорошая была бы речь на похоронах сказать, что вот человек действительно, знаете, как в Индии, там обычно никто не умирает. Там обычно говорят так, ушел в Махасамадхи. Ну, имеется в виду, что он не просто умер там, да, а что он реализовался, достиг высшей цели и сбросил с себя тело. Красиво, поэтично, всем приятно так думать. Как оно на самом деле, никто не знает. Может, он там втихаря, там, не знаю, там водку пил по ночам, да, после занятий йогой. Да? Откуда мы знаем? Поэтому распространять такие увязки, это что-то из области, знаете, как вот, ну вот как много вот в свое время были экстрасенсы, там, да, вот эти лже-ясновидящие, лже-яснослышащие, лже-колдуны, их до сих пор их полным-полно, они начинают такие связки делать, псевдологичные, которые цепляют эмоцию, но по сути бред. И вот здесь та же самая ситуация. То есть если человек, то есть зачем увязывать высшие состояния в йоге, то есть высшее состояние в йоге как раз наоборот, это свобода. То есть это свобода над всем, над болезнью, над смертью. То есть... А если человек занимался, хлоп и умер, то ну, надо определить от чего. Вообще говоря, это сказать, скрытие должно показать было. Да? То есть, это же масса может быть разных вещей. Зачем это увязывать? Я вот не могу понять.
Многие люди, глядя на это, перестали просто заниматься
йогой. На что? Что человек занимался йогой, а потом умер?
Да.
Так все умирают.
У тела есть карма. Даже Рамакришна умер, простите меня тоже.
Не-не, друзья, знаете, вот есть такая поговорка, она, правда, не из йоги, но она очень жизненная. Не проси долгой жизни, проси легкой смерти. Понимаете? То есть бесконечная жизнь в страданиях – это бесконечный ад. Что же касается нашей жизни, то, знаете, у всего есть начало – у всего есть продолжение, у всего будет конец. И увязывать одно с другим смысла нет. Вопрос даже не сколько ты прожил, а как ты прожил. Прожить там 200 лет, каждый день мучаясь там и страдая в неведении там, или это одно. А прожить 200 лет в счастье там, это другое. Поэтому...
Ну, то есть это какие-то их кармические дела?
Вероятно, да. Вероятно, да. Ну, как бы, ну такая антипиар для йоги, понимаете?
А можно
да? Да.
Мне кажется, весь вопрос упирается в то, что люди...
Что-то, если честно, немножко я обескуражен даже вот таким, такой постановкой.
Йога – это медицина, что йога лечит все.
Да, да.
Система самопознания, она не обязана лечить все болезни.
В конце концов, в прошлой жизни вы могли там бог знает чем заниматься, и у вас могла быть такая негативная карма, что в этой жизни... Ну, может быть, даже не хватило всей той йоги, чтобы вылечить. Может быть, наоборот, не занимался йогой, так еще раньше умер. У меня товарищ тоже один, вот он в тантрический буддизм ударился. А потом его заслали куда-то там на БАМ, что ли, он завербовался работать. А там очень суровые условия были, он там еле жив остался. И он после этого, Говорит, ну как же так? Я там все эти мантры, янтры, пуджи, ритуалы, ритуалил. Почему же, значит, вот так сурово? А я ему говорю, а ты с другой стороны поставь. А если бы ты их не делал, может быть, ты вообще живой бы не остался. То есть это, знаете, стакан наполовину полон или наполовину пуст. Это как, да. Не, друзья, ну давайте так, да, что йога это система самопознания, это не система, безусловно, медицины. Да, как побочный эффект иногда возникает момент, что можно держать себя в очень хорошей форме, потому что, ну, медитировать там надо и так далее, но это не гарантия, это абсолютно не гарантия. Есть факторы наследственность, есть фактор образ жизни, есть фактор окружающая среда. Ну, самое огромное количество факторов, которые в этом смысле являются определяющими. Поэтому, ну, занимался,
вопрос,
да.
Вопрос о результате. То есть получается, что результат ты можешь как бы себе сам сформировать. То есть либо у тебя стакан наполовину полон, либо наполовину пуст.
Я что-то, я, честно говоря, что-то совсем я что-то перестал.
Да, отношение к результату. Может,
да,
где,
да,
где,
да.
Результат?
Андрюш, да,
ну,
давайте.
Это же в данном случае опять у нас результат только в привычке. Ну вот человек занимался йогой, в привычку у него это вошло. Привычку вошло, но он умер. Ну вот кармический тенденс. Вот сейчас вот перечислил Вадим Валерьевич образ жизни, там, климатические условия, что-то еще. Там. Это что? Экология. Это что такое? Это кармические тенденции. Ну, это карма твоя. Она может быть очень тяжелой, как, ну, как бы, не знаю, в каких-то очень серьезных промышленных городах, когда там дышать, пардон, нечем. Это может быть очень серьезный такой удар, ну, карма такая.
Радиация,
и,
да.
Конечно, и ты, ну, как бы занимайся, не занимайся, ну, очень тяжелая карма, очень серьезная радиация. Ты все равно рано или поздно там умрешь от этой лучевой болезни, я к примеру говорю, да? Но у тебя выработалась привычка заниматься постоянно. Ты, ну, ты, естественно, прожил, может быть, дольше, чем если бы не занимался, да? Но ты в любом случае умер. А привычка в следующей жизни осталась. Привычка какая? Развиваться. И вот эта привычка переносится постоянно. И тем образом ты начинаешь доминировать, и в итоге вытесняешь свою дурную карму, она у тебя становится более положительной, остается только положительной. А потом мы отказываемся от положительной.
По-моему, мы от положительной. Здесь же еще...
Процесс
много жизни. Во-первых, мы не знаем, что было в предыдущей жизни. Может, он умер не потому, что он йогой занимался, а в предыдущей жизни брахманов убивал. Понимаете, да? А последний его все-таки йоги научил, и в этой он стал заниматься. Во-вторых, есть же еще, это же жизнью ничего не заканчивается. Значит, есть еще следующее. Вот, но в любом случае надо, знаете, вот я почему и не люблю, когда вот этот вот излишний пиар йоги, что вот йог это такой вот образец там чего-то. Я вас уверяю, если вы займетесь определенными видами йоги, когда начнет чистка на причинном уровне, вы будете очень нервные, чрезвычайно нервные. Говорят, вот йог, он такой отмороженный, он ничего не видит, не слышит, значит, властвует собой. Да, это будет потом. Но прежде чем это придет, у вас будет период самого, ну, прямо противоположного поведения. Обычно говорят, ну что ж, ты йогой занимаешься, а ты такой нервный. Да? Это сплошь и рядом все через это. Ты ж должен там на гвоздях лежать, значит, и стакан это есть стеклянный, да, битое стекло есть, а ты тут, значит, это нервничаешь. Да в том-то и дело, что когда мы начинаем заниматься йогой, как раз идет перестройка, она очень в этом смысле обостряет все. И вопрос, что потом, да, мы приходим к результату. То есть здесь надо аккуратно быть, потому что, конечно, действительно, вот в общественном сознании йога это какое-то чудо. Да, начал заниматься йогой, вроде как бессмертный стал. Чего? Так, ладненько, да.
Сейчас медики расскажут.
Да, сейчас нам.
Раз затронули вот этот вопрос причинных чисток, может быть, какие-то практические советы, как их пережить, когда они у тебя происходят у самого, и, скажем, у твоего близкого человека, как себя вести в этой ситуации? То есть вот очень важный такой вопрос.
Ой, это такой вопрос вы сейчас задаете, да.
Но он очень практичный.
Значит, смотрите, стиснув зубы, терпеть.
И когда самого?
А в особенности, когда у близкого человека. Близкий человек становится абсолютно невменяем. Причем он полностью уверен, что он прав. Понимаете? Он, знаете, он, знаете, иногда, действительно, глаза горят, он в полной своей... А ты понимаешь, что человека просто конкретно несет. И вот что делать? Ты же не можешь ответить ударом на удар. Ты же не можешь там как-то сделать плохо или нарушить первый принцип, да? То есть ты начинаешь, ну, это знаете, как вот иногда бывает, что там на вечеринке муж напился водки, да, и пошел дебоширить. И жена не знает, что делать. Что вроде свой, стыдно за него, да, но и с другой стороны уже в разнос пошел. И вот начинаются всякие его, это самое, как его. Да. Вот, вообще это, конечно, очень, но зато с другой стороны, друзья, если вот у вас есть такой, допустим, вы женщина, если у вас есть такой преданный муж, который будет терпеть все ваши заскоки, как бы отвратительно вы себя ни вели. Вот вы знаете, вот это называется сакральным супружеством. Не то супружество, сегодня я влюбился, завтра разлюбился, послезавтра мне еще что-то надо. Это каждая обезьяна может. А вот ты попробуй быть верен своему мужу, своей жене, когда они демонстрируют себя с очень нехорошей стороны. Вот хоть стой, хоть падай, а ты все равно любишь, терпишь и никогда не предашь. Это вот из серии, там, скажем, причинных чисток, это в семье. Ну или родители с детьми, та же самая ситуация там. Или просто кто-то очень близкие люди. И поэтому, знаете, остается только смирение. То есть ты смиренно про себя отмечаешь, да, блин, дурная карма. Буду так, знаете, как это, какое-то у Махатма Ганди непротивление злу. Буду, значит, смиренно ждать, когда же, может быть, там что-то в голове щелкнет, прокрутится, может быть, пелена Майи спадет. И, может быть, все-таки, ну, как бы там как-то закончится. Потому что в этом отношении, чем хороши причинная шизофрения, она не может длиться долго. Вот обычная шизофрения может длиться всю жизнь. Причинная шизофрения длится короткий промежуток времени, пока внутренние причинные структуры напряжены. Это может, правда, растянуться на несколько месяцев, иногда до года. Иногда это могут быть рецидивы с течением времени. И фактор времени, он очень-очень такой определяющий. Самое главное, не поддаться на провокации, не подыгрывать. Не наломать дров, а оказывать пассивное сопротивление. Пассивное сопротивление. То есть вот беснуется там, скажем, а ты все равно любишь, а ты все равно терпишь, а ты все равно, ну вот действительно, как бы, не противишься, не, ну как бы, делаешь все от себя зависящим. И по большому счету, потом рано или поздно причинная шизофрения завершается, а... Все равно ведь в будхе остается твое поведение. Ну, когда там другой человек, он все равно понимает, что насколько тебя любили, что как бы ты себя ни вел, ну, тебя не предали, там, тебя не кинули, там, от тебя не отреклись, не отказались. Вот. И в следующий раз, уже, когда если у человека опять причинная шизофрения, вот эта доброта, она где-то там срабатывает. Он уже меньше склонен вовне, а больше внутри. Его терпеть становится легче. Вот. Ну что с точки зрения такой вещи, как это можно сменить образ жизни, вообще переместиться в пространстве хорошо, сменить обстановку людей, то есть чтобы другой круг общения был. Вот. Ну почему? Потому что, ну если это вы знаете хоть какой-то арсенал йоги, вы можете там медитировать там или что-то делать, а если ваш близкий человек, а вот он не знает этих арсеналов, вот не прошел он практик аскетизма в свое время, не прошел он ударов судьбы. Ведь это же тоже, знаете, такая вещь, что человек, у которого был опыт, вот знаете, говорят, что надо вот в жизни рога обломать. Вот пока ты в жизни рога себе не обломал, у тебя все равно есть привычка бодаться. И поэтому вот с течением времени, там, а жизненно в этом отношении, жизни-то спешить некуда. Это нам есть куда спешить. А жизнь спокойна. Ну да, ты сейчас суетишься, там хочешь что-то свое получить. Ну сейчас ты получишь. Потом ты останешься у разбитого корыта. Вдруг выяснится, что то, что ты получил, это была иллюзия. Ты хотел одного, а на самом деле по-другому все. И это учит смирению. И потом, ну надо какое-то время просто перетерпеть. Вот вообще это тяжелая тема на самом деле, болезненная тема, потому что чем сильнее мы... Я почему боюсь? Вот у меня тоже такая, знаете... Вот получается, смотрите, какая вещь. Даешь сильные практики. Человек начинает набирать прану. Набрал он прану. Он полон сил. Он уверен, даже самоуверен. Ему кажется, что он теперь главный во Вселенной. А ты себя спрашиваешь, а не дал бы ты ему этих практик? Он бы не был такой самоуверенный. Значит, дров бы не наломал. И вот про себя думаю я, а может быть и не надо йогу-то вообще давать? Ну, там, выше хатха-йоги. Зачем? Ты даешь пранаяму, жена надышалась, муж надышался, на кухне поскандалили, у одного причинная шизофрения, у другого раз развелись. Кто виноват? Вроде как йога виноват. Потому что если бы они были на издыхании, у них не было бы сил скандалить, они бы были обречены друг друга терпеть. Потому что и рад бы поскандалить, да сил нет. А тут набрался праны, да, и вперед, значит, права качать. Вот я просто, я вам что говорю, я вспоминаю себя, вот у меня, это мой случай был. Знаете, сколько я накуролесил-то по молодости? Ой-ой-ой. И на баррикады там, и куда только меня не заносило. А вот сейчас вот задним умом думаю, ведь был в состоянии просто причинной шизофрении. А почему? Потому что начал заниматься, не сбалансировал там, пранаямой, а надо было ее балансировать другими видами йоги. В общем, конечно... Много здесь вопросов, и самое главное, начинать всегда вот с этой медитации, да будут все живые существа счастливы. Потому что когда несет, на самом деле, и когда кажется, что кругом враги, и хочется всех поубивать, причем бывшие друзья становятся вдруг злейшими врагами. Вот, спасает медитация, да будут все живых существа счастливы, потому что, ну, ты и так, ну, добра желаешь и эдак, и этому, и этому. Вот, но опять же, тяжелая тема, на самом деле, тяжелая. Вот эти вот все расколбасы, которые идут, когда люди там немножко... А потом, знаете, еще плюс еще какая-то жизненная ситуация. Плюс еще образ жизни, плюс еще наш, знаете, вот прессинг современной цивилизации. Вот Россию возьмите. Сверхдержава скатилась до нищенского существования. Основная идея такая мышиная, крысиная, как бы себе на кусок хлеба заработать. На подсознании страх. На подсознании неуверенность в завтрашнем дне, на подсознании желание вырывать свой кусок мяса, конкурировать, да, ну какие-то наши глубинные отпечатки просыпаются, да, еще плюс это, да еще плюс ты там где-то перенапрягся в занятиях йога, и тебя понесло, и тебя понесло. Я с этим очень часто сталкивался, я сам через это проходил и очень часто видел. И единственное, что спасает, это действительно всепрощение, терпение, смирение. Смирение, да. Вот, ну, считайте, что если ваш родной и близкий чудит, ну вот карма у вас такая утонченная, надо смиренно терпеть.
Можно считать какие-то мантры?
Нет, с вашей стороны все полный арсенал. Во-первых, мантры. Здесь, знаете, еще тоже есть второе положение. Вот. Хорошо, спасибо, Дмитрий, напомнили мне. Значит, помните такое правило из йоги. Не так страшно на вас воздействие, как ваша неадекватная реакция на это воздействие. Не так страшна та причинная шизофрения у вашего родного и близкого, который рядом, как ваша несоизмеримо непропорциональный ответ на это. То есть на вас чуть-чуть, в общем-то, надавили, а вы пошли в разнос. Вы пошли в разнос, другая сторона по нарастающей пошла в разнос. То есть вот как война любая начинается, да? Вот, поэтому если ваш близкий человек, ну, у вашего близкого человека вот реально помешательство, реальная там причинная шизофрения, то надо, во-первых, его любить, надо постоянно самому заниматься йогой, чтобы вот в этот внутренний островок незатронутости прыг, набрался там сил, а потом выходишь, а тут продолжает штормить. Но у тебя полно сил. Потом опять чувствуешь, что силы терпеть уже закончились. Раз, опять шмык, то есть физически от него как-то отстранился, ну там в другую комнату вышел там или куда-нибудь пошел погулять, позанимался, опять набрался сил, опять возвращаешься. То есть вот таким образом, как бы, чтобы вы сами, ну, не права. Или вот смотрите, тоже такую визуализацию, там, допустим, ну, действительно, причинная шизофрения, и там кто-то плохо поступил с вами, а вы садитесь и делаете визуализацию, представляете, как этот человек к вам подходит и извиняется. Он говорит, прости, ну, он еще продолжает чудить, да? А вы уже сидите и медитируете, он к вам подходит и говорит, ну прости, меня тут понесло, там, все будет теперь хорошо. То есть, и вот получается, что вы как бы принудительно внутри головы затираете негативную санскару. Но человек ее бац нанес, знаете, такое как клише по голове, раз, а вы ушли в йогу визуализации, и теперь представляете, что тот же самый человек к вам подходит и говорит, ну ты ж меня прости, я вот погорячился, вот это потому, что вот у меня там сейчас сложный период жизни, у меня там какая-то кармическая тенденция вылезла. И ты как бы отыгрываешь то, что ты бы хотел, он бы сделал, но он не делает. И вот это помогает на самом деле, очень помогает там. Ой, да ты ж там мой любимый, да, ты сейчас нажрался, значит, это самое... Нет, нажрался не надо, из другой области, да. Ты, у тебя причина это перепранаямил, да, значит, ты чудишь. Вот, значит, но теперь же пройдет время, ты же осознаешь, что ты был неправ, что ты погорячился, что не было реальных причин делать зло. Не было. Никто не угрожает, все кругом, друзья-то на самом деле. И ты начинаешь внутри отыгрывать эту как бы визуализацию за человека. Человек плохо ведет, а ты внутри. Это такая действительно форма как бы самоуспокоения, но она спасает. Потому что в противном случае тебя прорвет потом. И ну, опять по нарастающей все пойдет. Вот. Ну, такие дела. Тяжелая эта тема, тяжелая. Так, ладненько. Так, чудеська. Значит, что у нас там? По счету еще, какие там, Вики, вы там наговорили, там целый список интересов.
А вот мы со студентами старших курсов.
Да.
Про самадхи.
Про самадхи.
За самадхи заговорили.
Да, да, да.
Вот вчера вы так сказали, что, а зачем вам самадхи, зачем вы к нему стремитесь, не нужно оно вам.
Когда я такое говорил?
А вот, пожалуйста.
Так, друзья, у меня все ходы записаны, я такого не говорил.
Мы сейчас вам напомним, где...
Я спрашивал, зачем вам какие-то знания, которые...
Нет, конкретно про самадхи и просветление, потому что если самадхи, то это вынь меч из ножен и отдай всю прану высшему, а тело бездыханно упадет.
А, нет, это, ну, друзья, ну вы должны понимать, это в, как бы в другом ключе, что я вот читаю тут рекламу. Приходите к нам на занятия, там, или на семинар. Значит, на первое занятие открытие третьего глаза. На второе занятие пробуждение энергии кундалини. На третье занятие выход в самадхи. Раньше обычно писали выход в астрал, но стало не модно. Самадхи круче. Вот, да, и читаешь такое объявление, да, и внизу приписка, значит, если отрицательный результат, возвращаем деньги. На полном серьезе я видел каких только идиотских реклам, связанных вот с околоюговской темой, я не читал. Действительно, везде вот приписка, при отсутствии результата деньги обратно. Вот, маргинальщина чистой воды на самом деле. Вот, и, конечно же... Я себе, знаете, так представил этот процесс. Приходят люди на занятия, да, и ты действительно выводишь их всех в самадхи. Они все падают, значит, в состоянии клинической смерти. Потому что, ну, состояние самадхи, это когда у тебя там зрачки не реагируют на свет, а пульс не прощупывается, а тело начинает медленно, но верно холодеть. Вот. Вот я себе представил эту ситуацию. Полный зал трупов. То есть,
их же вывозить надо.
Да нет, вообще говоря,
убегать надо будет.
Вот, и вот так вот, знаете, вот так вот обещать людям самадхи, Но вообще, на самом деле, иногда даже, знаете, косвенно, там не самадхи говорят, а поднятие энергии кундалини. Ну, что, в общем-то говоря, эквивалентно самадхи, потому что по мере прохождения чакр, то, ну, как говорится, что когда кундалини просыпается, человек мертв для мира. То есть, во-первых, он в себя поглощен, он не реагирует. Как правило, они все сидели в позах вот этих медитативных, и все, и так и оставались. Значит, пока поднималась, опускалась. Но со стороны для неподготовленного, друзья, ну, это выглядит по меньшей мере ужасно. Вот. Вот в этом ключе я имел в виду, а не в том, что нельзя стремиться к самадхи. К самадхи, что значит стремиться, не стремиться? Это естественный шаг освобождения. Самадхи лучше всего, знаете, к какому самадхи? Сперва к самадхи объект с объектом. Влюбитесь в кого-нибудь. Пускай у вас будет самадхи с объектом. Вот. А? Так вперед. А? Что значит никак? Знаете, это как в том анекдоте. Надо себя заставить. Помните этот анекдот? Что когда встречаются два друга, один преуспевающий олигарх, а другой, значит, бывший инженер, у которого денег нет, вообще ничего нет, есть, ну, нечего есть. Они встречаются, тот его спрашивает, олигарх спрашивает: «О, Вася, привет, с тобой там». Знаете, как это, встреча в МИФИ, да? 20 лет с тобой не виделись, да, ну ты как? А тот ему: «Да ты знаешь, я, говорит, уже третий день ничего не ел». Олигарх: «Ну ты че, брат, надо себя заставить, да?» Ага.
А продолжение семинара по свара-йоге будет?
Смотрите, давайте мы сейчас обрисуем объем интереса. Вот вы, Вики, там надиктовали массу, как вам сказать, пожеланий, да? И хотелось бы немножко детально определиться с этими, ну, как сказать, пожеланиями, да? В каком объеме интересует свара-йога? В каком объеме? В объеме того трактата, который мы начали разбирать? То есть, да, закончить его. Но видите, какая ситуация. На тот-то семинар пришло там 3,5 человека. Мы даже аренду не отбиваем.
Хотя семинар был интересный.
Да это не просто интересный семинар, это высший пилотаж. Просто никто не знает, не раскрученное имя. Знаете, вот есть такое понятие в йоге, раскрученное имя, не раскрученное имя. Вот на кундалини приходят, а на свара-йогу не приходят. Вот, поэтому... Это вопрос, как вам сказать, экономический. С одной стороны, с другой стороны, практический. Но экономический в том плане, что хотя бы, чтобы там отбился зал. А практический, ну, насколько в этом реальная необходимость, что называется, для помощи всем живым существам. А с третьей же стороны, безусловно, есть такой определенный график, чтобы у нас было в открытом йога-университете хотя бы в первом приближении обрисованы все возможные известные йоги. Чтобы человек, знаете, как энциклопедия, вот интересуешься каким-то видом йоги, зашел на сайт там, openyoga.ru, нашел соответствующий раздел, хотя бы знаешь о чем. Почему мы вот и стараемся очень просто рассказывать все, без излишних подробностей. Я могу, конечно, знаете, вот я даже семинар могу проводить так, что вы ни одного слова не поймете. Вот просто ни одного слова. Вот как, знаете, как по высшей математике будут формулы, 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 там, названия, санскрит, мантры, какие-то эти, вот это будет убористым почерком, там, исписаны там 40 страничек, да, после семинара. Только вы ничего не поймете там. Ну и зачем это?
Но меня, вот, скажем, вот больше интересовало в контексте второго принципа йоги, как бы эффективным по жизни. То есть я вот там вот нашел некоторый момент вот там в семинаре.
В применении. Ну да, собственно, есть там очень интересные. Помните, мне особенно там понравилось, как надо очаровывать девушек. Вот это мне там особенно тема понравилась. Как... Ага, вас сейчас научу я, да. Тут же он в это... Да, вы тут же он рванете это. Так, значит, ну надо думать, когда это, в общем-то, продолжать. Когда? Ты знаешь, Дим, значит, есть такая ситуация. Надо быть лоббистом. Вот я в открытом йога-университете понял, какая тема самая важная следующая. Мы слишком большие стали. И неуправляемые. И, допустим, один кричит, одна йога, другой, другая йога. Хорошо. Мне это все равно. Вот пускай большинство, такая группа лоббистов, которая вот продавливает свою тему. Вот тогда да, я смотрю, о, да, действительно большая группа товарищей, во-первых, интересуется, во-вторых, будет трещать на каждом углу, скоро семинар по свара-йоге, вы знаете, что это за йога, это же ого-го, это будет косвенная реклама, то есть она привлечет дополнительных людей, чтобы хотя бы финансово все отбить. Поэтому вот если вас какая-то, как-то хотите развернуть деятельность открытого йога-университета, сбивайтесь в стаи, и начинайте лоббистские движения, понимаете, да, тогда я буду вынужден с ними считаться. Я буду говорить, вот группа товарищей имеет такое мнение. Потому что сейчас получается немножко по-другому. Сейчас в открытом йога-университете получается так, кто громче кричит, тот и прав. То есть есть люди, которые, ну, скромно молчат, ну, как-то боятся себя проявить. А есть люди наоборот. Они очень даже не боятся. И поэтому... Иногда один человек что-то говорит, создается впечатление, что это общая тенденция. А это всего лишь мнение одного человека. Вот, поэтому давайте, сбивайтесь в стаи, что называется, эти самые лоббистские такие эти, и тогда мы определимся и со свара-йогой, и с любой другой йогой. Так, Чутька, вопросы?
Меритократия это как сочетает?
В смысле? Нет, ну послушайте, с меритократией это вообще великолепно сочетается. Это сочетается вообще великолепно. Почему? Потому что подходит ко мне человек, который много сделал, подходит ко мне Любочка Иванникова, которая там двинула там один проект за другой, и она может просто шепнуть мне, а вот хорошо бы эту тему. И, конечно, ее слово... весит гораздо больше, чем людей, которые ничего не делают, но просто интересуются, понимаете, да? Потому что я вижу, человек реально интересуется, он много сделал, от него реальная польза для других. Он уже сейчас, кое-кто, он даже за границу едет, понимаете, по этому шаблону, который выпиливали, проводит занятия. То есть этот человек, который двинул направление, понятно, я буду прислушиваться. Вот Дмитрий мне напишет курс этот, как он, это... неотложная помощь, и все, станет все у меня это самое. Да, сразу сварай, да, это, помните, как Берия, когда перед войной посадили всех этих конструкторов главных, в частности, по-моему, Туполева посадили, и заставили его там в шарашке самолет делать. Значит, это самое... И была такая поговорка, что самолет в воздух, конструктора на свободу. То есть такая увязка взаимная, да? Так, ладненько, далее. Какие у нас еще там у вас были темы для освещения? Вот по чакрам прошлись, по свара прошлись. Что осталось? Все, распугал я вас, да? Уже больше нет охоты... О, нет, сейчас даже не буду. Вот Дмитрий объяснит. Дмитрий, вы объясните. Так, хорошо, чудесно. Время сколько у нас там? Значит, вы помните, да, йогу дисциплины. Если я нарушаю дисциплину, если я опаздываю, ставить мне на вид. Если я задерживаюсь, ставить мне на вид. Ну, при условии, что там это как бы не официально перенесено. Вот, сколько у меня еще времени?
Без 5-6, если у нас час практики еще будет.
Нет, нет, у вас же сперва же была мантра-йога, мы же немножко сместили теорию.
Час 10.
Так, хорошо, а без 5-6, значит, в 7 у вас ужин? Значит, соответственно, без 15-7 у вас пранаяма. Значит, соответственно, остается 45 минут и еще 5 минут, 50 минут у нас остается. Поэтому давайте-ка, ну, официально это еще раз, время для вас, заочники, чтобы вы задавали самые разные вопросы. Поэтому не стесняемся, задаем. Но не ждите, что я в полном объеме буду отвечать, потому что, ну, времени-то нет. Поэтому, если есть какие-то вопросы, давайте их обсуждать.
У меня вопрос.
Да.
Мы вот там по субботним лекциям изучали Бхагавад-гиту, соответственно.
Да.
Вот там что-то про медитацию, может, более подробно из Гиты там скажете нам.
Ну, видишь, я Бхагавад-Гиту сейчас не хочу здесь трогать. Мы как-то зарядили ее по субботам. Просто тогда остальные не услышат уж. Завершим ее там. Так, еще какие мысли? Да.
Писала вам по курсу йога для беременных.
Да.
Какие медитации, мантры, ну вообще немножко комментариев на эту тему, чтобы заполнить этот курс, сделать его теоретически наполненным и дать какие-то практики для беременных девушек.
Для беременных. Ну, давайте сначала, прежде чем забеременеть, надо сделать определенный процесс. Вы уже большие мальчики и девочки, вы знаете, о чем я говорю. И вот очень часто ко мне подходят и говорят, а, собственно, может быть, какие-то эти самые тайные мантры, янтры, пуджи для зачатия. Так как сейчас для меня тема детей, тема семьи, счастливой семьи, где рождаются дети, изучают йогу от мамы и папы, это вообще для меня, ну, как бы, основа всего, то, конечно же, вопрос в том, чтобы... Я бы хотел, чтобы детей среди студентов рождалось как можно больше. Потому что потом проходит, друзья, время, и по большому счету, ну, остаются дети. Ну что, как бы ваши личные там достижения в йоге, это ваши личные достижения в йоге. А... Все-таки дети, это, во-первых, отдача священного долга предкам, а вы помните, что наша школа йоги, так называемая родовая школа йоги. Что это значит? Это значит, что нет разницы между учителями и учительницами йоги в нашей школе и вашими предками. Или по-другому, если вы проследите свою родословную много-много-много-много-много поколений туда вверх, то вы рано или поздно дойдете до учителей и учительниц йоги, а именно той, которую вы сейчас здесь изучаете. Это, друзья, это как бы, знаете, достаточно такая редкая ветка йоги. Это, по сути дела, в чистом виде веды. Ну, как бы ведическая, потому что иногда возникают какие-то новые разновидности йоги, ну, которые как бы из середины откуда-то берутся. Вот был там кто-то, тот-то, тот-то. Вот он после себя оставил какую-то йогу. А до него вроде как ничего и не было. У нас же так не считается. У нас считается, что если вы будете медитировать на своих предков, то рано или поздно вы подойдете к учителям и учительницам, самым древним. То есть когда-то... Вы понимаете, да, когда-то было общий источник, а потом все это расходится. Так вот, вопрос заключается в том, чтобы, согласно концепции родовой йоги, хорошо, чтобы у вас к вам приходили нужные дети. А еще лучше, друзья, чтобы к вам в качестве детей приходили учителя йоги. Вот если в вашу жизнь, в вашу семью придут учителя йоги, все, можете расслабиться. Понимаете? Если же по какой-то причине, ну, бывают самые разные причины, скажем, у вас в семье нет детей, то вы должны поддерживать детей у своих братьев и сестер, потому что в этом отношении все равно. У вас или не у вас. Главное, что, ну, как бы... рядом с вами. Да, так вот, практики как бы зачатия, они, конечно же, есть. Есть достаточно сильные там какие-то положения, но вот есть такое общее правило. Все-таки, когда к нам приходят дети, мы стараемся, чтобы они были свободны. Поэтому особенно каких-то плясок, каких-то там, знаете, расчетов, что не проводить. Некоторые родители, вот сегодня будем заниматься сексом, потому что, чтобы родился мальчик или девочка. Нет, не надо заранее что-то программировать. Вот пусть абсолют вам подарит детей. Пусть они придут свободными, в своем выборе пола, время зачатия. Время зачатия, кстати, самое главное в этом отношении, не время рождения. Некоторые, знаете, вот говорят там, когда человек родился. И там в связи с этим там что-то рассчитывать начинают. Да это ерунда. Родиться ты можешь днем раньше, днем позже там, и так далее. Вот день зачатия он определяет. Так вот, если ничего не знаете, как делать, то просто, знаете, доверьтесь естеству. Не надо ничего особенно там, каких-то там мантр, пудж, ну, в плане того. А просто больше душевности, больше любви, открытости друг с другом, больше доверия друг к другу. Ну, если там крайне желательно это где-то, чтобы вы были в каком-то, ну, красивом месте. Ну, если возможно, да. Ну, то есть вот как-то вот к естеству. То есть особо как-то жестко не надо напирать, потому что некоторые превращают это в вид какого-то спорта, там, не знаю, как-то вот они хотят доказать, что вот у них там все-все-все под контролем. Друзья, все-таки рождение и приход детей – это как раз то, что от вас вообще не зависит. Это в чистом виде подарок абсолюта. Ваша роль более чем скромная. То есть и ваша задача – не мешать. Не мешать. А тем более не мешать какими-то неуместными ритуалами, мантрами, янтрами там, или танцами голыми при луне. Помните, да, как? Вот. То есть в большей степени отдаться чувствам, в конце концов, желанию сексуальному. Вот. Что касается непосредственно секса, то вы помните концепцию всех йог, связанных с сексуальностью? Мы сейчас это все выделили в открытый тантра-университет, чтобы не шокировать публику в открытом йога-университете. А дело в том, что сексуальность – это величайший потенциал. И понапрасну его расходовать смысла нет. Поэтому предписывается так называемый секс без потерь. Или по-другому, что если там женщина примерно знает, когда вот у нее подходящие дни для зачатия, то, соответственно, мужчина должен, ну, тратить свое семя не особо много. Ну, может быть, там 2-3 раза. А потом ждать следующей возможности для этого. Ну, то есть, так, соответственно, через там, месяц там, или еще когда-нибудь, ну, если вот так стоит. Или какое-то другое время. То есть здесь вопрос даже не количество, потому что это все-таки большой потенциал для мужчины, и он очень сильно может подрастратиться на это. Еще раз, если вы особенно знаете, как практиковать секс без потерь, это действительно реальная тема. Вот. Но вы должны помнить в то же самое время, что просто на зачатие детей по полной программе можете тратиться. Просто по полной. То есть оправдано. Та же самая ситуация во время беременности, когда женщина беременна, бывает по-разному. Ну, вы помните, да, что там наступает период токсикоза. Фактически женский организм начинает перестраиваться, женщина начинает тошнить, мутить, ей плохо становится там, от одного чего-нибудь запаха, там, вида там, и так далее. Это очень такой болезненный период времени, когда весь организм женский перестраивается, и, ну, очень в этот период тоже по-разному бывает. Иногда женщина очень хочет секса, иногда она вообще не хочет его. Потому что иногда мужчины боятся, скажем, заниматься с беременной женщиной, женой, сексом, потому что думают, ну, как-то там чему-то там повредить. А природа-то очень хитро все там сделала. Собственно, раньше узнать, что ты беременна, можно было, ой, как не скоро. Вот. А с другой стороны, если женщина начнет чувствовать, что мужчина ее пренебрегает, она внутри начинает зажиматься. То есть здесь вот какой-то момент доверия должен быть. Потом сразу после... Потом вот, допустим, такая тема, вот я ее поднимал уже, присутствие на родах. Я как с этой темой сталкивался... Ну, вот такая ситуация, что пригласили меня, ну и как получилось, что я оказался в этом лагере, где девочки воду рожали. Это экстрим. Это полнейшая антисанитария. Вот, берег моря. Там здоровый человек отдыхать приезжает, понимаете, а тут... Но есть женщины, которые этим горят, для которых это вот единственный образ жизни, для которых просто упоминание о медицинском учреждении, им уже плохо становится. Есть другие женщины, которые говорят, а что мне медицинские учреждения, да я сама там кого хочешь построю. Вот. Я все-таки, да, и это вот роды там в воду, роды на природе. Или вот у меня первая жена рожала ванну. Это все, конечно, классно, да, но вот потом уже, когда она рожала, я понял, что это такой напряг для мужика, когда твой родной человек там мучается, а ты помочь не можешь. И вот лишний раз, я для себя понял, что лишний раз, наверное, мужик, вот сейчас модно, да, что вот женщина рожает, а рядом мужчина. Я не уверен, что в этом всегда есть смысл. Иногда, конечно, есть смысл, когда там тяжелые роды там, или еще, когда вот женщина там должна опереться, что она видит, что мужик не бросил, что он тут, ну, тут как тут. Но в какие-то такие особо критические моменты женщина все равно ничего не видит и ничего не слышит. И плевать, там мужик рядом или не рядом, она другим занята. А для мужика это страшный шок, кровища. Женщина орет, ей больно. Тебя разрывает на части, вот даже такое есть понятие, знаете, до этого беременный папа, а потом, значит, после такой родовой шок. Я не знаю, во всех ли случаях или это целесообразно. Потому что я сам через это прошел, я знаю как бы с разных сторон эту тему. Я и со стороны маргинальщины конкретной проходил, со стороны умеренной, как вам сказать, такого... духовного, да, когда там на берегу моря, там этот лагерь палаточный, где все выверено четко, там все единые, ух! А со стороны, когда дома в ванну, вот. Но самый идеальный вариант оказался, это специализированные родильные дома, где персонал, с одной стороны, с медицинским образованием, с другой стороны, полностью разделяет эти точки зрения вот, естества природы, что получается, что все роды идут, ну, как вот обычное отделение родильное, да, но хочет папа присутствовать, пусть сидит, мы ему на шатырь дадим, да, вот, не хочет присутствовать, то есть после родов сразу же ребенка от матери не отбирают, там, ну, в общем, все по правилам, пуповину потом, значит, когда она захочет, перерезает. Хочет плаценту с собой забрать, да ради бога забирай там, потому что обычно тоже такая это самая. Какой закопать, жечь, съесть, слабо. У меня мы с первой женой плаценту как съели, вот, да. Вот так, людоеды, понимаете, чего я только в своей жизни не пробовал, даже человечу. Ну, кстати, по вкусу печенка. Вот, да. Ну, вот, а жена сказала, да, надо так. Вот она почему? Вот она там где-то считается, что коровы после родов сами съедают плаценту, а чем мы хуже коров? Вот, да. И меня, значит, это... Не, не сырую. Слава Богу, нет, сырую я бы не стал есть. Надо еще рецепты рассказывать. Ой, да ну вас, блин! Вот. Давай, да, а мне бы чайка бы, а, друзья, или кофейка лучше, будьте добры, а.
По поводу того, что мужчина присутствует, я, ну, просто, да. Кто немножко, в общем, я в свое время очень любил смотреть разного рода передачи, документальные фильмы, и в том числе мне попадались фильмы, где рассказывали про, ну, скажем так, дикие народы, которые до сих пор еще сохранились, там где-нибудь в дебрях Амазонки, там, не знаю, где-нибудь в Африке. То есть у них еще уклад жизни такой, ну, первобытно общинный. Со всеми разными нюансами интересными. Но вот что самое меня поразило, нигде вот подобного рода не было. То есть у них там, в некоторые народы, у них там очень сильный род, да, то есть вот они вот держат род, так вот четко блюдят. Где-то больше как животные они живут, где-то еще как-то, но неважно. Нигде не было такого, чтобы муж принимал роды, ну, в смысле, присутствовал при родах возле жены.
Повиальные бабки
вот,
всегда были.
Да, если у женщины наступали вот этот период, когда уже непосредственно должна это сделать, ее окружали только женщины. То есть, ее повидали, вот у нас бабки там, а там просто какие-то вот, ну, жрицы или просто вот родственницы, вот, либо жрицы и родственницы. Но вот как-то вот они отдельно уходили, и мужчины к этому никогда, ну, как бы не приступали. То есть никогда рядом не ходили. Вот уже потом, когда, значит, ребенок родился, они уже как-то к этому приобщались. Но никогда этого не было. И у меня складывается впечатление, что все эти нововведения, а-ля вот эта новая психология, это может быть и хорошо, может быть и плохо. Но вот, по крайней мере, вот у таких народов, которые ближе к природе, такого нет. Ну, вот я, по крайней мере, не замечал. А я достаточно много там прослеживал.
Ну, да, то есть я к чему хочу сказать. Если я не хочу быть действительно категоричен, может быть, действительно это компенсация нашего отрыва от природы, что вот хоть что-то здесь сделать натуральное, да? Но вот когда действительно вот в этом специализированном роддоме, вот Сашенька уже рождался, да? Ну, во-первых, это, надо сказать, стоило денег. Кстати, это очень вид артха-йоги, я так понимаю, в будущем приличный будет. Неважно, сколько стоило, значит, вопрос в другом, что оно стоило того. Вот это я могу сказать точно, что оно стоило того. Что раз, ради, я просто немножко, так получилось, немножко запоздал. Меня Вика-то, чтобы я на роды-то пришел, я немножко запоздал. Все-таки я вот только-только родился, я уже пришел, все. Сразу же ребенка, матери, ее сразу же, отдельная палата, отдельная, ну типа вот гостиничного номера. Все, ты там лежишь, тебе 3 раза в день приходит врач. Не хочешь видеть врача, никто не будет приходить. Папа может оставаться ночевать. Вот, то есть пришел, ну то есть чтобы вот все, вот, то есть как бы максимальное соединение современной медицины с максимально естественным ходом. Вот это моя мечта, чтобы у нас во всем так было, и в йоге. Ну нельзя против медиков выступать. Ну нельзя, ну понимаете, да, ну никакая йога не заменит медицину, никакие вот эти вот культы не заменят медицину. Вот, значит, ну и вот смотрите, да, мы о чем говорим, вот о родах, да, вот тоже такой момент, что вот рождается ребенок, конечно же тоже там очень масса всего, что первые дни делать. Вот мы с Викуськой сразу же первые дни, вот он еще малюська, на первый же день уже сзади становишь ладошку, а он на животике лежит и начинает ножками отталкиваться. И ползю. И вот он буквально с первых же дней начал ползать. Потому что обычно этого ребенка упеленают, он лежит вот так вот там 2 недели. А зачем? Вот. Ой, я вас уверяю, это сейчас все делают. Это, говорю, вот в каких-то так продвинутых местах не делают. То есть я к чему хочу сказать, что... Мы должны избегать крайности. Мы должны избегать крайности как в сторону такого, знаете, наукообразия. Что там, знаете, беременная женщина, это больная, да, больная такая-то, да. Вот, мы должны другую крайность избегать, когда вот, ну, совсем как-то что-то начинается. И где-то мы должны нащупать вот эту середину. Середину. Ну, много нюансов. Много. А потом вот первые, опять же, дни после родов. И вот это тоже на самом деле, ну это мои все ошибки, я вам чего говорю, думаю, что я вас могу научить. Мужики никогда не понимают, что теперь что-то новое. Для него родился ребенок и родился, ну хорошо. А для женщины с этого момента жизнь полностью поменялась, абсолютно поменялась. А мужик этого не понимает. Плюс еще гормоны, перестройка организма. У женщины, понятно, депрессии, истерики, а мужик не может понять, что это она после родов такая стерва стала. Вот. И вот этот вот момент тоже, знаете, женщина все, она, начиная с этого, она привязана, она никуда деться не может. Особенно тяжело активным женщинам. Вот женщина привыкла там быть активной, на виду у всех, а тут хоп, и все, маленький ребенок. И где-то через год-полтора начинается депрессия. Страшнейшая депрессия, что вот все, тебя заживо, что ты все теперь, знаете, как это, семья, кухня, дети. Это очень большая ломка. Поэтому вот в открытом йога-университете, даже вот я под это дело хочу, что вот сейчас мы детскую йогу двигаем со страшной силой, ну, чтобы хотя бы девчонки, у кого дети, чтобы они хотя бы раз там в неделю вместе собирались, что уже не так одиноко. А еще, конечно же, хорошо, чтобы какое-то давать образование, потому что женщина сидит одна с ребенком, и она чувствует, что лучшие годы проходят, а она все, она потеряна для жизни. А тут хотя бы, чтобы она изучала что-то. Вот интернет и какие-то обучения надо под это делать. То есть надо как-то, знаете, по-человечески комплексно подходить к этому. А потом вот дети растут. Ну, то выросли они, а с кем они играть будут? Я как вспомню свое детство. Да не дай бог, Господи, такие отморозки были, а. Я матом могу ругаться в совершенстве. Я все свое детство изъяснялся исключительно матом. Любую мысль, даже самую замысловатую, я виртуозно мог, значит, это. Ну, а зачем мне это? Лучше бы я английский учил, понимаете? Вот, то есть надо как-то вот все, что связано с детьми, как бы комплексно решать. И вот для меня вот жизнь основа. Жизнь – это дети. Все должно вертеться вокруг детей. Это подготовка к родам. Это непосредственно роды. Это какой-то маленький первый промежуток времени после родов. Это когда уже ребенку там 1,5-2-3 года. Потом следующий, когда он уже большой, ему уже интересно там чего-то другое. То есть по-любому нужно сообщество. Ну не хочу я, чтобы мои дети играли с гопотой, с той, с которой вот мне, к сожалению, в детстве приходилось иметь дело. Не хочу. Почему? Ну ничему хорошему они меня не научили. Наоборот, они заставили меня смотреть на мир с позиции уголовной какой-то субкультуры. А ее регулярно отстреливают. Понимаете, да? А тут, знаете, как смотришь, так и ведешь. Как ведешь, туда и попадаешь. Ну, никому это не надо. Абсолютно никому. Поэтому, вот, на самом деле, я говорю, вот, что я не делаю в йоге? Вот, что я не делаю? Знаете, все равно получается одно. Веды. Все равно получается, вот, идеал древних вед. Это идеал детей, идеал семьи. Это идеал рода, где вокруг тебя интеллигентные, достойные, образованные люди, и ты варишься в этой каше. Это идеал того, что твои дети, знаете, ищут потом уже себе мужей и жен не абы где, как у нас сейчас, а действительно из своего профсоюза. Чтобы потом уже не было конфликтов, потому что ну что там греха таить, конфликты есть, конфликты разницы в образовании, разницы в воспитании. Кто-то в интеллигентной семье рос, мама с папой заботились о ребенке, у него одни представления о жизни. Кто-то, не знаю, там, неполные семьи, там, или еще что-то. И там все равно как-то, и вот, а вот конфликт, он все равно возникает. Его надо сглаживать и убирать. А почему, и это еще в Бхагавадгите написано, мы все равно должны, ну, смотрите, здесь выбор будет такой. Либо фашизм, либо система каст. Собственно, выбора-то больше нет. Ну, хотим мы того или не хотим, но люди все равно разные. Мы все одинаковые, наши высшие я одинаковые. Но проследите, любое общество это все равно система каст. И когда касты смешиваются, ничего хорошего от этого не бывает. Точнее, там тоже есть правило в Индии, что если отец из более высшей касты, то мать может быть из любой касты. А вот если мать из более высшей касты и отец из более низшей касты, всегда проблемы. Поэтому запрещены были такие браки. А сейчас у нас что? Интеллигентная девушка нашла какого-то отморозка. Да, с этим отморозком хорошо в постели сексом заниматься. Но по жизни... В общем, надо решать эти вопросы комплексно. И самое смешное, что их уже до нас давно решили. Другой разговор, что, конечно, Боже нас упаси, там какое-то мракобесие из Индии переносить. Но вот такой здравый взгляд на жизнь, что идеалы жизни, идеалы детей, идеалы супружества, идеалы самопознания, идеалы людей рода, ну, с которыми ты на одном духовном и ментальном уровне. Вот это единственный способ хоть как-то счастливо жить. Но, во всяком случае, базу создать для личной практики, там, достижения высших целей. Потому что если этого не будет, ну, такие препятствия на пути. только ты там медитировать, а у тебя там он сосед, понимаете, алкоголик за это, зачугил. Там, или еще чего-нибудь. Вот такие дела. Хочется вот так подойти. Не вырвано, что вот такая мантра для того-то, там, вот такая янтра или пуджа для того-то. А хочется вот в первую очередь общую идеологию дать. Ага.
Вот, а Аня просто задавала конкретный вопрос, а есть несколько разделов, в которых нет информации, которые бы хорошо
В смысле, еще раз тогда.
Ну, раздел хатха-йога для беременных у нас заполнен, раздел крия-йога для беременных заполнен.
Mm.
А разделы мантра, вот именно и медитация, да?
А.
Отчасти лишь. Как раз тема семинара, мантра и медитация. И вот как, что практиковать беременным, как практиковать? Методы энергии, методы сознания.
Нет, ну беременным сам Бог велел медитировать на что?
Ну, да.
На ребенка. А относиться к ребенку так, как? Как к будущему учителю. Угу. Вот, и поэтому как-то надо эти все темы, ну как бы под это заточить. Но я сейчас не готов прям так сейчас сходу, угу. Конечно. Так, ладненько, еще какая тема у нас есть для обсужденьки? Понимаете, вот эта вот идея, на самом деле, все равно я и так смотрю. Здесь вот сообщество единомышленников. Это больная, это ключевая тема. Если оно выпилится, все пойдет. Если оно не выпилится, цивилизация рухнет. Как древний Рим рухнул. С одной стороны, вот той же России, что нам предлагают? Всякого рода эко-поселения. Я пару раз столкнулся с этими ребятами, я понял, что немножко они выдают желаемое за действительное. Ну, давайте поселимся где-нибудь в Сибири, у каждого будет участок, мы там понастроим домов, мы будем жить экологически, там, то все. А у меня сразу же, ну как бы, я реалист, я понимаю, хорошо, а чем ты себе на жизнь зарабатывать там будешь? У нас будут ремесла, мы будем, значит, что-то делать. Ну хорошо, это ограниченный рынок. Ну, знаете, вот на Арбате идешь, там что продается, да, вот из этого шапки, ушанки там, да, все. Ну все, ну ты не сможешь, ты должен работать, ты должен быть вплетен в общую систему цивилизации, а ты наоборот бежишь. То есть вот я знаю эти тусовки, даже а-ля йоговские некоторые, то есть они сперва, все, нам цивилизация мешает. Поехали в Сибирь на 7-й километр, выкупили себе там 5 гектаров леса, точнее тайги. Значит, и ждут, когда к ним повалит народ. Год, другой, третий, народ не валит. Делать там нечего, есть там тоже нечего. Ну, окружающий народ, там, зеленый от самогона, ну, то есть, не понимают они. Вот, значит, они начинают как-то там, приезжайте к нам на семинар, там, на 7-м километре, в общем, на собаках буквально 2 дня, и вы уже на месте. Народ что-то не едет. Значит, и вот так несколько лет, я помню там, давайте поближе, потеплее. Так перебрались, я помню, одна там тусовка была, перебрались в Крым. Ну, вроде как потеплее, тоже где-то в лесу там они обосновались. Значит, проходит какое-то количество времени, та же самая история, только что-то потеплее, народу чуть побольше. Значит, но та же самая история, никто к ним не едет. Вот как их там было, там 5 адептов, так и осталось. Да, они же в расчете, что сейчас к нам... Все духовные соберутся, и мы здесь общиной заживем. Не приходит народ. Еще ближе перебрались, в Подмосковье. Та же самая ситуация, опять забрались в лес. Значит, там за 100 километров от Москвы. Народу чуть побольше. Но тоже не идут. Ну, в общем, в результате оказались где-то в Москве. Понимаете, почему? Потому что здесь-то социум, для кого ты живешь. Да, и вот... Потом внутренняя организация. Некоторые эти эко-поселения, это как секты такие. Знаете, такая вот палочная дисциплина, как в армии. Там все по свистку встают, по свистку там бодренько, значит, что-то там делают, по свистку ложатся. Вот. Ну, хорошо, как в пионерлагере там пожить годик-другой. Потом достает. Здесь должна быть какая-то вот, знаете, сочетание полной личной свободы, чтобы у тебя был свой угол, куда тебе никто не лезет. И в то же самое время общее место общения с единомышленниками. Что хочется общаться, общайся. Надоело общаться, шмык, и никто к тебе не пристает, куда ты делся, а почему ты не в нашей секте. Вот как нащупать этот баланс? Понимаете? Вот его надо выпиливать. И здесь вот сколько факторов. Фактор, во-первых, зарабатывание денег, артха-йоги. На этом все построено. Вот. Во-вторых, это действительно наличие свободного пространства. Помните, да, что хорошие, у Булгакова, хорошие люди москвичи, только испортил их квартирный вопрос. Вот. Понятно, при ценам на там, недвижимость в крупном городе особенно не развернешься. Там бы хоть где-нибудь клочок там найти себе, да, место под солнцем. Вот. Потом, не говоря о том, что расхождение в идеологии. У каждого свой пунктик. Кто-то упирает на здоровое питание. Ну, все равно, лишь бы вот, вовремя позавтракать, пообедать и поужинать. Причем вот такой, знаете, клуб гастрономических этих самых. Кто-то упирает там на какие-то другие. Ну, в общем, у каждого свой пунктик. А вместе они не собираются, потому что каждый на себя одеяло тянет. Я вот на это все, я вот уже сколько, и сколько раз меня приглашали на эти конференции йоги. Вот я еще там, не знаю, там первый раз, наверное, лет 15 или 20 назад, уже я не помню, еще там начало 90-х было. Да, Вселенская, значит, это конференция йоги. А? Нет, слава богу, в Москве. В Сибирь бы вряд ли. Нет, в Сибири тоже, но туда мало кто доезжает. Вот, ну что, собрались они в этом самом, в каком-то месте. Первая идея. Организатор хотел всех посчитать, организовать и возглавить. Идея была только одна, что хочешь, как говорится, быть начальником, собери всех, скажи, что вот под моими этими, да, вот мы сейчас сделаем там всемирную, вселенскую организацию, а я, так уж и быть, стану вашим президентом. Вот. Значит, ну они собрались, да, собрались разные представители самых разных тусников. И как началась грызня. Да вот в вашей школе йоги ни кирпичиков, ни ремешков нет. Что это за йога? Другие, да как же, вы во время занятия водичку не пьете. Водичку надо пить во время занятия хатха-йогой. Да, чистую, а желательно вот нашу фирменную, вот по смешной цене, да? И каждый, а кто-то еще что, а вот вы неправильно мантру, а вы вообще, вот это, меня одна там идея меня просто вот убила до сих пор. А вы знаете там, значит, вот, а вот вы знаете, вы сюда пригласили Ляпкина-Тяпкина, слава богу, что он не пришел, основатель какой-то школы йоги. Потому что если бы он пришел, мы бы демонстративно встали и с этой конференции бы вышли. Начинаем выяснять, чуть-чуть, Ляпкин-Тяпкин, что... Да вы знаете, у него черная энергетика. И вообще, вы знаете, он занимается в полуподвальном помещении. Все так напряглись, да? Ну как же, вы что, разве не знали, что под землей йогой нельзя заниматься? То есть начинается уже вообще конкретная бредятина. Ну и что, поохали, поахали. Такая стая товарищей, да? Объединить их невозможно в принципе. Поэтому, когда вот в очередной раз уже меня потом приглашают, ой, давайте все соберемся. Зачем? Опять на вот эту вот цирк смотреть не хочется. В общем, да, у меня 15 минут. Так, хорошо. Чудесько. Итак, друзья, значит, еще раз идеологию напоминаю. Все должно крутиться вокруг жизни, вокруг детей. Йога вещь хорошая. Но йога растягивается не на одну жизнь. Ну, а жизнь такая вещь, да, от жизни умирают. Вот, да. Жизнь – это болезнь, которая лечится смертью. Значит, следующая жизнь. Надо подстраховаться на случай следующей жизни. Подстраховаться на случай следующей жизни – это найти себе мужа или жену и наплодить детишек, чтобы потом опять родиться у них же. Соответственно, все вращаться в первую очередь должно вокруг этой идеи. Ну, понимаете, йога растягивается на много жизней. Не успел в этой, ничего, продолжишь следующий. Какая разница? Впереди вечность. Вот. Ну и приоритеты надо правильно восстанавливать в открытом йога-университете. Все должно вращаться вокруг детей. То есть дети – это вы сами в следующей жизни. Такой, знаете, перенесенный наперед эгоизм. Значит, соответственно, если есть дети, ну, для детей нужны мама и папа. Где их брать? Они где-то должны познакомиться, как-то там, как-то чего-то. Вот. То есть нужны какие-то, соответственно, площадки единомышленников, да. Вот. А потом уже все по... Потому что когда наоборот говорят, что типа вот самое главное мое личное просветление, а после меня хоть потоп, это люди бредят, друзья, откровенно бредят. Они в этой жизни ничего не достигнут и родятся с понижением где-нибудь. Вот. А следующий момент, ну да, хорошо, но здесь должна быть артха-йога. Это все должно быть финансово устойчиво. Еще раз, соловья баснями не кормят. Поэтому если мы говорим про преподавание йоги, это должно быть очень профессионально, и это должно стоить денег. Опять же, как определить, сколько это должно стоить денег? Ну, вы помните, по пользе. Чем больше пользу вы приносите, тем на большую кусок ответной пользы вы в состоянии рассчитывать. Поэтому артха-йога, то есть такой приоритет. Дети, родовая йога, следующая, артха-йога, там и так далее, так далее. Вот. Тогда это всерьез и надолго. Тогда действительно это школа йоги, как школа йоги. Если же опять какой-то новодел, новомодные вот эти, ну что-то, они разваливаются, друзья. Быстро. А знаете, сколько на моих глазах школ йоги развалилось? Ой-ой-ой. А сколько возникло и развалилось? Еще больше. Так, ладненько. Есть ли еще вопросиусы? Нету вопросиуса.
Почему мы не страхуемся йогой умирания, вот как в Тибете?
А, и как же не страхуемся? Мы как раз очень даже страхуемся. Мы страхуемся родовой йогой. А вообще говоря, друзья, ну, я не знаю, это, конечно, тема открытого тантра университета, но все йоги умирания напрямую связаны с сексуальными йогами. Но видите, опять же, эта тема, все, что касается секса, она табу до сих пор. И по-настоящему воспользоваться йогой умирания можно, так по-настоящему, с большой буквы, можно не раньше, чем ты работаешь со своей сексуальностью в этой жизни. Поэтому так особенно кричать об этом я не хочу. Кому интересно, пускай смотрит. Но с другой стороны, все равно все честно. Если есть родовая йога, ну умрешь, так родишься. Мы ложимся спать и просыпаемся, да? Ну точно так же из одной жизни в другую переходим. Главное, знаете, главное не то, что ты умер. Главное, где ты потом родился. Родился ты у нормальных родителей или у придурков? Родился ты в хорошем месте или в каком-то ужасном? Твои окружения будут там интеллигентные, вменяемые, порядочные люди или вот отморозки редкие? Понимаешь? Вот в этом больше проблема, а не в том, что ну умер, господи, сбросил тело, получил другое. Вот. Что же касается йог умирания, то это немножко другая была система тибетская, там немножко по другому пути пошли, не по ведическому. Там дело в том, что там исторически очень большая рождаемость, и в семьях там по 15-20 детей, ну, до этого доходило. Конечно, смертность большая, и реально выживали меньше, но, собственно, там не было проблемы после смерти найти тело. Но хотелось, чтобы как бы двинуть... На высший уровень эти души, да, сразу на высший уровень. И там, конечно, упор был сделан на йоги умирания. Ну, что такое йоги умирания? Это фактически тантрический буддизм. Это те же тантры, только тибетский вариант. С теми же самыми системами каналов, центров, чакр. Только все очень упрощено. С той же энергией кундалини. То же самое, на самом деле. Только своими словами и иногда так запутано, что даже не всегда поймешь. Поэтому, ну лучше, я вот бы предпочел, чтобы вы лучше при жизни все достигли, чем в момент смерти. Я бы лучше предпочел, чтобы вы вот влюблялись, женились, чем, знаете, я просто тоже, я в том числе, не знаю, я изложил курс по шести йогам Наропы. И вот я тоже встречаю таких отморозков, честное слово. Я его спрашиваю, а что ты ничего не делаешь? А что я, говорит, уже прошел йогу умирания, я смерти жду. Ах ты ж, елки-палки, а смерти он ждет. Типа вот будет смерть, там все и доделаю. Ну это вообще бред на самом деле. То есть, во-первых, с чего он взял, что в момент смерти это будет сделать проще, чем при жизни. В момент смерти может быть даже тяжелее, чем при жизни. Так, чудесно, друзья. Сколько у нас времени? 9 минут. Есть у нас тема на 9 минут? Вопросы? Йога влюбленности за 9 минут. 9,5 минут, да, сейчас.
Может, это организационный вопрос?
Да.
Мне нужно, чтобы подтвердили свое намерение в сауну идти. Или не надо? Или это уже потом?
Нет, давайте, это уж уже сейчас время все-таки нет. Это лучше вы во время обеда там, когда...
Про медитацию, да будут все живые существа.
Да.
Счастливы. Вот мы ее 3 раза повторяем, и все. Или ее тоже надо практиковать, вот как остальные мантры, постоянно...
Крайне желательно каждый день повторять ее. Крайне желательно.
Не 3 раза надо, а много раз.
Нет, нет, ну смотрите, один день, хотя бы 1 раз в день. Ну, да будь все живы. Все.
Я имею в виду повторение самой фразы.
А, да, достаточно, ну, как бы...
И про искренность еще. Вот сегодня, сегодня обратил внимание, там Яна сказала, что нужно быть искренним. То есть это...
Неформально, конечно.
Да, принципиально, да?
То есть... В смысле?
Но вот когда практикуем мантры, вот сейчас Ганешу практиковали, я там вообще не знаю о чем, то есть я не могу быть искренним, а вот да будут все живые существа счастливы, то там принципиально искренность.
Ну, как сказать, знаете, на самом деле, знаете, как человек очень хитро устроен. Вот так, чтобы сразу искренность иногда не получится. Да. То есть, и это, знаете, так вот себя как бы измором успокаиваешь, а потом уже где-то с течением времени опять же превращается в привычку, а эта привычка уже потом потихонечку дает какие-то ростки, и ну вот уже потом это все. То есть никто не требует от вас, чтобы вот сразу же вы там, вот как, знаете, как принятие 3-го принципа йоги. То есть вот чтобы все с вами, с завтрашнего дня все там его приняли. Да нет, у вас годы уйдут, чтобы... просто приблизиться к его воплощению. Вот, поэтому как-то надо... То есть начинает... Помните, вот кто анекдот приобретения знания нам расскажет? Кто помнит? Студенты старших курсов. А то сейчас я 2 начну ставить. Кто? Кто не знает анекдот?
Мы не знаем.
Поднимайте руки, кто не знает. Ага, все знают. Так, давайте, напомните.
Ну, встречаются 2 мужика, или что?
Ну, примерно так, да.
Сначала мы должны волеизъявить, получить знание. Потом мы его получаем через какое-то время. Потом мы его зазубриваем. Потом мы обсуждаем его. Обсуждаем, мы размышляем. Вот. Потом мы обучаем.
Стоп.
Это уже на самом деле пошли уже усложнения. Вот
какие это... усложнения? Без практики. Как же ты будешь преподавать без практики?
Это само собой подразумевается.
Не, вот давай озвучь, что само собой подразумевается.
Слушай, я немножко небольшой нюанс скажу. У нас он всегда этот анекдот увеличивается.
Скажем. Никогда! Слушайте, друзья, я сейчас ему 2 поставлю.
Давайте по полкам запишем, чтобы не было потом разобраться.
Ну, так уж записали, знаешь, сколько раз? Уже это все выучить никто не может. Двоечники.
Хорошо, практикуем.
Сначала можно?
Ну ладно, давайте. Волей изъявляем, получаем, размышляем, обсуждаем, практикуем, потом, значит, обучаем.
А помедленнее.
На чем ты остановился?
Кошмар.
Получил.
Получил.
Да,
зазубрил.
Ну хорошо, давай сюда. Мне так сложно.
Сейчас двойки начну ставить. Друзья, студенты старших курсов, вы помните, двойки начну ставить. Вы что, это же основополагающий анекдот.
Мы должны волей изъявить получить знание, потом мы его получаем, мы его зазубриваем, размышляем над этим знанием, обсуждаем это знание с единомышленником, практикуем, потом мы начинаем это знание преподавать, и в конце концов, возможно, оно до нас дойдет.
Анекдот. Почему никто не смеется?
Ну, это такой...
Грустный
анекдот. Справедливый. Сатира.
Так, ладненько. Что-нибудь есть еще у кого-нибудь? Чего-нибудь?
Выбили. Вопрос хороший был такой, анекдот.
А какой вопрос был?
Вот не могу вспомнить.
Да.
Говорили, очень красивый перевод Гаятри мантры.
А, да по мыслям о желанном солнце дивного светила разум наш дозарит он. Дивного светила. Это какой-то наш этот самый дядечка русский перевел. А? Сейчас напрягусь, я как-то это самое. У меня первая жена очень хорошо с ним это дружила. Она йогой занималась тоже, и они его где-то отловили в Крыму. Нет, он такой. Он даже какие-то... Я сейчас вылетела. У него достаточно известная фамилия вылетела у меня из головы. Фамилия. Он такой известный адепт.
Там наверняка написано.
А, может быть, да. Может быть, да. Ну, друзья, вообще все надо. Понимаете, вот для нас там он бурбуасва, а так, а для человек, для там ведических этих, это же еще и смысл какой-то, речитатив. Вот. Так, чудеська, чудеська, сколько там у вас уже? Пранаямить пора?
Еще по мантре, конечно. Вот.
Да.
Как связано вот янтра, конечно, и мантра? То есть это однозначное соответствие или...
Ну вот всегда это такой очень интересный и пикантный вопрос. А уверены ли мы, что именно эта форма соответствует этому имени или нет?
Нет, потому что пока не принесли...
Нет, ну у вас-то, понятно, и не могло всплывать, да? Вот, да. А... То есть это такой сложные вопросы всегда, почему именно такой, такой вообще, и что там в этом образе именно образного? А что можно отбросить за ненадобностью? Потому что есть какой-то общий элемент, и, допустим, бхупур называется, это вот квадрат. По сути дела, это, как знаете, как план храма, четыре входа, север, юг, там, запад, восток. Значит, и в центре там количество кругов. То есть вот бхупур, это, как правило, общий для янтр. Везде вот такая вот штучка рисуется. Значит, потом круг тоже достаточно часто встречающийся. Ну, лотос, понятно, здесь в данном случае сколько у нас там, 8 лепестков. То есть... Почему именно это, или вот это сложный вопрос?
Есть какие-то связки, не взаимно однозначные, а другие. То есть...
Я подозреваю, что там что-то очень хитрое, что там какой-то дается толчок, чтобы уже внутренний образ как-то вылазил сам. Сложная для меня тема вообще, связки, да.
А если другая картинка
придет? А? Так нет, знаете, если другая картинка вам придет, это не страшно. Если вы залезете в другую книжку, и там будет под мантрой Ганеша совершенно другая янтра, вот беда, понимаете, какую из них. Много чего непонятно вообще. Я и говорю, это тантрическая традиция. Тантрическая традиция написана сумеречным языком. Все иносказательно, все вот так вот, попробуй там пойми, что имелось в виду. Все туманными намеками. То есть, как бы, с одной стороны, как бы, защита от непосвященного, но с другой стороны, как бы, вся информация для практики. Так, ладно, дышим.